Москве 12:07. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Здравствуйте. Вот основные темы нашей программы. Переговоры Владимира Путина и Виктора Януковича в Ялте. Ситуация в Краснодарском крае после стихийного бедствия. Российские парламентарии привезли в Вашингтон досье по делу Магнитского. Возможен ли диалог Минска с Брюсселем и для чего в стране, в России, возобновляют уголовное преследование за клевету? Эти и другие темы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Сегодня в Ялте состоится заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президента Виктора Януковича и Владимира Путина. Одним из главных итогов крымской встречи может стать подписание договора о делимитации морской границы в Азовском море и Керченском проливе. Переговоры между Украиной и Россией по этой проблеме продолжаются с 90-х годов. Владимир Махненко, наш корреспондент «Радио Свобода», продолжит.
По результатам заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии планируется подписание ряда двухсторонних документов, в том числе и договора о делимитации морской границы в Азовском море и Керченском проливе. Его ключевые положения должны согласовать в Ялте президенты Виктор Янукович и Владимир Путин. Предполагается, что на украинской территории останутся остров Тузла и судоходный Керчь-Еникальский канал, который, как заявлял ранее министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, два государства будут эксплуатировать совместно. По информации газеты «Коммерсант Украина», линия границы в Азове будет компромиссной и пройдет между запросными позициями Украины и России.
Конечно, это будет со стороны оппозиции подобающим образом оценено, и я думаю, что в таком случае мы будем требовать отставки министра иностранных дел. Если будет отход от тех границ, на которых настаивает Украина на протяжении уже многих лет переговоров по Азовскому морю и Керченскому проливу. А вы знаете, что вследствие этого был конфликт, связанный с островом Тузла, и после этого и предыдущая власть, и власть президента Кучмы не отходила в переговорах от того, что граница идет по серединной линии.
Отмечает лидер партии «За Украину» Вячеслав Кириленко. В ходе десятков раундов прошедших переговоров Москва отказывалась делить Азовское море и Керченский пролив по бывшей внутрисоветской административной границе, как настаивали в Киеве, поскольку в этом случае, кроме единственного глубоководного фарватера, Украина получила бы и контроль над значительной частью континентального шельфа, говорит аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
Если будет такое размежевание границ, как не по срединной линии, без учета длины береговой линии Азовского моря, то это будет не совсем то, что хотела Украина, но все-таки, наверное, лучше, чем так называемое общее использование этого моря, которое предлагала Россия считать Азовское море внутренним морем обоих государств и, соответственно, в хозяйственном плане эксплуатировать все его ресурсы. Что касается границы в Черном море, то там, в принципе, какое-то разграничение все-таки лучше для Украины, чем отсутствие этого разграничения.
Договор о делимитации Азова и Керченского пролива должен также разделить между Украиной и Россией нефтегазоносную площадь Паласа в Черном море, открыв тем самым возможность для совместной разведки и добычи углеводородов. По словам депутата Верховной Рады от правящей партии регионов Владимира Алийника, не только совместные проекты по разведке и добыче газа и нефти в Азовском и Черном морях будут в центре внимания украинско-российских переговоров в Крыму.
Мы говорим о России как о партнере, в широком понимании этого слова. Очень много проектов взаимовыгодных. Это и самолетостроение. Мы видим, что прорыв Украины на международный рынок без партнерских отношений с Россией, вероятно, будет сложным. Интересные проекты атомная энергетика, интересные проекты, связанные и с космосом. Я думаю, что там, где есть выгода двухсторонняя и России, и Украины, надо работать.
Не отказываясь от евроинтеграции, Украина ранее не раз заявляла, что готова сотрудничать с таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана только по формуле 3+1. В Кремле же продолжают настаивать на полноправном членстве в этом объединении. Изменилась ли позиция официального Киева относительно таможенного союза? Снова Владимир Алийник.
Я поддерживаю Виктора Федоровича Януковича в том, что надо обязательно считать все. Не надо так принимать. Вот у нас хорошо, и мы имеем какие-то преференции, а как они будут потом реализованы в жизни? Какие экономические дивиденды и кто получит? Если это будет плюс и для экономики Украины и России, иначе мы другого варианта не рассматриваем. Там, где односторонняя выгода любого союза, этот союз ненадолго. И президент сказал, мы посмотрим, нам надо присмотреться к этой формуле. Потому что в еврозоне проблемы. Там есть проблемы, связанные с тем, что, вероятно, будут как-то сужать эту зону. В этом отношении, вероятно, мы будем более прагматичны.
Вступление Украины в таможенный союз российские власти называют одним из условий пересмотра невыгодного для Украины контракта с «Газпромом». Пытаясь добиться уступок от Москвы в этом вопросе, пропрезидентское большинство Верховной Рады 3 июля утвердило закон, усиливающий позиции русского языка на Украине. Впрочем, закон, расколовший Украину, не поможет Януковичу договориться с Путиным по газу, убежден депутат Рады от фракции «Блок Юлии Тимошенко Батьковщина» Андрей Шкиль.
Я глубоко убежден, что ничего не привезет Путин. Не будет слова «на». Путину будет главное слово «дай». Путина интересует монополизировать внешнеполитический украинский курс, чтобы Кремль решал. На каком языке будет говорить страна, которая будет 100% российское влияние, не имеет значения. Путин видит Евразийский союз как продолжение союза экономической взаимопомощи. СЭО, да, помните? Ну, были какие-то движения России по поводу русского языка в Польше или в Болгарии? Нет, не было. Там было главное, чтобы Кремль решал внешнеполитический курс всех этих стран. Внешнеполитический курс был общий. За этим приезжает Путин. В обмен на это будет понижена цена на газ. То есть отдайте независимость, тогда мы подумаем.
В конце июля на Украине официально стартует предвыборная парламентская кампания. И это, по мнению оппонента власти, еще одна причина для России отложить решение ключевой проблемы для украинского руководства.
И ни к чему они не договорятся, потому что у России есть козырь. У них уже прошли президентские выборы, а господин Янукович еще не выиграл парламентские. И, по всей вероятности, не выиграет. То есть его положение уже в октябре месяце будет несколько худшим. Когда нужно будет закачивать газ и покупать его в больших объемах. То есть они в изоляции, и не только политической, они в изоляции интеллектуальной, потому что нет новых идей. Россия никак не отреагировала на все те демарши украинского правительства от завоза катарского газа до непостроенного терминала. Украина делает авантюрные заявления, а реально она уменьшить свою зависимость от российского газа не может, чтобы это стало аргументом в переговорном процессе с господином Путиным.
Констатирует оппозиционер, член парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Гудыма. Украинские власти, судя по всему, также не ждут от крымских переговоров договоренности о снижении цены на газ. Как пишет пресса, в администрации Виктора Януковича все чаще звучит мысль, что стоит затянуть пояса, дождаться начала 2019 года, срока окончания действия нынешнего контракта, и уже тогда добиваться от Москвы справедливой цены на российский газ. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу участниц пан-группы «Pussy Riot». Материалы дела направлены в Холмовнический суд Москвы. В Крымский район Кубани для борьбы с последствиями разрушительного наводнения направлены дополнительные силы спасателей, в том числе элитный отряд МЧС России «Центра Спас». Госдума России в пятницу рассмотрит во втором и сразу третьем окончательном чтении законопроекта о некоммерческих организациях и о возвращении статьи «Клевета» в Уголовный кодекс. В Киеве у здания Высшего специализированного суда Украины собрались сотни сторонников экс-премьера Юлии Тимошенко. Эта инстанция сегодня рассматривает кассационную жалобу на приговор Тимошенко по газовому делу. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 2 часа дня в нашем эфире не пропустите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Июльское кинообозрение. «Дом с башенкой» Евен Нейман. Портрет Мануэля де Оливейры. Корейский фильм «Изабель Юппер» и «Святой литейщик» Светланы Басковой. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14.07 на Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Оппозиция намерена выдвинуть на осенние выборы в Саратовскую областную думу объединенный список демократов. Об этом сегодня сообщает «Независимая газета». Подробности этой публикации и точки зрения эксперта у моей коллеги Валерии Шабаевой.
Переговоры еще идут, но, по сведениям «Независимой», возглавить единый партийный список может сопредседатель РПР «Парнас» Владимир Рыжков. А второе и третье места поделят между собой председатель местного «Яблока» Дмитрий Конычев и экс-руководитель общественной приемной Михаила Прохорова Максим Бычков. Подобная схема может быть использована и в других региональных кампаниях. Переговоры о создании коалиции ведутся полным ходом, заявил в беседе с изданием член бюро РПР «Парнас» Константин Мерзликин. Он рассказал, что, согласно предварительным договоренностям, демократы пойдут на выборы в Саратовскую областную думу под общим списком, заметив, что Саратовская область – знаковый регион, поскольку это вотчина первого замглавы администрации президента Вячеслава Володина. Мерзликин сообщил, что в случае успеха такая технология будет использована на грядущих выборах в других регионах, в том числе и этой осенью. А Саратовский партсписок может возглавить один из сопредседателей РПР «Парнас». Как выяснил независимый, речь идет о Владимире Рыжкове. Он этой осенью, похоже, будет на расхват. В октябре его ожидают выборы в горсовет в родном Барнауле, где также рассчитывают на активное участие политика. И Владимир Рыжков подтвердил, такой вариант действительно рассматривается, хотя окончательное решение еще не принято. Оно будет зависеть от того, удастся ли создать жизнеспособную коалицию с участием «Яблока», «Демвыбора» и «Прохорова». В саратовском отделении «Яблоко» выразили некоторые сомнения, хватит ли политика сразу на два фронта. Рыжков полагает, что такая практика вполне уместна в нынешней ситуации. В ходе переговоров также предстоит решить, на чьей платформе воссоздавать коалицию, поскольку избирательные блоки нынешним законодательством запрещены, а значит, членам партсписка придется временно приостановить свое членство в партии, к нему не относящейся. По словам Владимира Рыжкова, для РПР «Парнас» это не принципиальный вопрос. Председатель саратовского «Яблока» Дмитрий Конычев сказал, что все хотят объединяться. При этом он подчеркнул, как показывает социология, нашим избирателям ближе объединение на базе «Яблока». Тем более, что партийцы уже анонсировали в июне создание открытой коалиции, куда одним из первых вошло движение «Демвыбор» Владимира Милова. Конычев пояснил, что переговоры, скорее всего, продлятся до даты выдвижения партсписка, то есть до первой декады августа, и заключил: мы были бы глупцами, если бы решились конкурировать на этих выборах. В качестве наиболее перспективного кандидата от Михаила Прохорова источники «Независимые» назвали кандидатуру Максима Бычкова, который исполнял роль доверенного его лица на президентских выборах. Бычков подтвердил контакты со всеми вышеназванными политическими силами, причем рассматриваются разные варианты, поскольку чисто технически партия Прохорова не успевает к выборам. На его взгляд, коалиция демократов имела бы успех, тем более, что ситуация с фальсификациями в регионе удручающая. Максим Бычков обращает внимание на тот факт, что коалиции могут помешать амбиции руководства федерального «Яблока». В свете уже достигнутых договоренностей с Миловым, они могут быть не в восторге от ситуации. О наметившемся объединении демократов говорит член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров.
Мне кажется, что уже то, что люди смогли договориться о выдвижении единого списка, это уже большой позитив, тем более, что Саратовская область – это сложный регион, где Володин практически полностью контролирует ситуацию, и мы видели по всем последним голосованиям, что она была образцово-показательной. Поэтому шансы у оппозиции идти разными колоннами, они были минимальны. Они и сейчас не очень велики, но мне кажется, очень важен и пример того, что удалось договориться относительно единого списка, и действительно возникает некий реальный шанс объединить все голоса за оппозицию и пройти в Думу Саратовской области.
И тогда это было бы неплохим примером на будущее.
Ну, конечно, да. Это уже хороший пример, то, что выдвинут единый список. А если это еще и покажет свою электоральную эффективность, это тем более будет прекрасным образцом.
Член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров о выдвижении объединенного списка демократов на осенних выборах в Саратовскую областную думу. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня и завтра в Вене пройдет конференция Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе под названием «Демократические выборы и наблюдение за ними». В Беларуси скандальную огласку получил тот факт, что на эту конференцию поедет председатель ЦИК Лидия Ермошина. Оппозиция назвала это приглашение «Венский вальс с палачами». Из Минска передает Виталий Цыганков.
Информацию о том, что на конференцию ОБСЕ приглашены секретарь Центра избиркома Николай Лозовик и председатель белорусского ЦИК Лидия Ермошина, распространил в конце минувшей недели со ссылкой на анонимный источник интернет-ресурс «Хартия-97». Как известно, Ермошин и Лозовик давно внесены в списки невъездных стран Евросоюза за фальсификации в ходе выборов и, соответственно, последние годы не пересекали западную границу Беларуси. Однако 9 июля секретарь Центра избиркома Лозовик сообщил журналистам, что он и Ермошина уже получили шенгенские визы. Он отметил, что руководство белорусского ЦИК участвовало в подобных конференциях и в прошлые годы. Однако нахождение в списках невъездных мешает Центризбиркому выстраивать полноценные контакты со своими коллегами из стран Европы. Так, в прошлом году я не смог принять участие во встрече руководителей Центризбиркомов в Молдове, признался Лозовик. Однако на этот раз, вероятно, у руководства ОБСЕ есть желание получить приглашение для наблюдения за выборами Белоруссии, поэтому мы и были приглашены на конференцию, предположил Лозовик. Кстати, как выяснилось, в Австрию полетит только Лидия Ермошина. Лозовик останется руководить ЦИК, поскольку в Беларуси разворачивается избирательная кампания по выборам в парламент, назначена на 23 сентября. Приглашение в Вену руководителей белорусского Центризбиркома вызвало как минимум непонимание у белорусской оппозиции и представителей гражданского общества. Наталья Радина, редактор сайта «Харти-97», была среди сотен людей задержана в день выборов 19 декабря 2010 года. После нескольких месяцев заключения она сбежала из-под домашнего ареста КГБ и сейчас проживает в Вильнюсе. В интервью «Свободе» Радина заявила:
«Я считаю, что это аморально было приглашать Ермошину на это совещание. Непонятно, чего хотят в Вене, чтобы Ермошин и Лозовик поделились с ними опытом, как на протяжении почти двух десятков лет красть выборы у народа, или как объявлять преступниками кандидатов, которые имели все шансы стать президентами. Или есть надежда, что эти двое диктаторских подпевал вдруг вернутся на родину и проведут свободные выборы. Потому что даже если Ермошина и Лозовик имеют право посетить мероприятие, организованное международной организацией, то почему бы знатокам юридических норм не задуматься над простым вопросом, как в дополнительном совещании по человеческому измерению могут участвовать люди, нарушившие все нормы морали и человечности. К сожалению, вот политика Евросоюза, она очень непоследовательна в отношении Беларуси, потому что, с одной стороны, действительно предпринимаются какие-то меры, вводятся санкции, визовые, небольшие экономические, и одновременно мы видим вот такие странные телодвижения, когда в Европу приглашаются люди, которые фальсифицируют все избирательные кампании в Беларуси. И это все выглядит возмутительно и аморально на фоне того, что в Беларуси до сих пор находятся люди, которые оказались в тюрьме после страшного 19 декабря 2010 года. Это и кандидаты-президенты, это и молодежные лидеры, это и правозащитники. Поэтому более чем странно, я не могу себе представить, что хотят услышать от Ермошина и Лозовика в Европе.
Кроме Ермошина и Беларуси, на конференции в Вене будет представлять сопредседатель кампании «За справедливые выборы» Виктор Корниенко. И вечером 11 июля власти подготовили ему соответствующий сюрприз. В доме Корниенко в поселке Фани Пальминской области прошел санкционированный прокурором обыск. Милиционеры сказали, что получили анонимное сообщение, якобы у него дома находится незаконная печатная продукция. После двух часов обыска милиционеры решили конфисковать находящиеся в доме бюллетени общественной кампании «За справедливые выборы».
Власть проводит такие акции, они и акции устрашения, и акции, которые должны парализовать работу компании «За справедливые выборы», которые мы хотели бы организовать контроль над нашей властью. И это еще одно свидетельство недемократичности и несправедливости наших выборов.
Из Минска передавал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам.
Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп, во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Мы продолжаем программу. В Вашингтон для переговоров о так называемом списке Магнитского прибыла делегация российских законодателей. Члены Совета Федерации распространили среди американских сенаторов документ, в котором, в частности, утверждается, что в России ведется парламентское расследование смерти Магнитского. Мой американский коллега Юрий Жигалкин расскажет об этом подробнее.
Как они не постеснялись ехать в Вашингтон со своей миссией? Такова реакция Дэвида Кремера, главы американской правозащитной организации Freedom House, на попытку российских законодателей предотвратить одобрение Конгрессом Билля Магнитского. В среду четверо членов Совета Федерации – Алексей Черняев, Виталий Малкин, Александр Савенков и Валерий Шнякин – прибыли в Вашингтон с необычной миссией. Они привезли досье с неизвестными прежде документами по делу Магнитского, документами, собранными российскими правоохранительными службами. Сверхзадача россиян – предотвратить одобрение Конгрессом закона Магнитского, в котором предусмотрены санкции против российских официальных лиц, считающихся причастными к гибели адвоката. Российские парламентарии намеревались встретиться с влиятельными американскими сенаторами и попытаться убедить их с документами в руках в законности ареста Магнитского. Пока российской делегации удалось встретиться лишь с Джоном Маккейном и Роджером Уикером. Согласно агентству РИА Новости, один из инициаторов Билля, Бенджамин Кардин, отказался встретиться с членами Совета Федерации. Как считает мой собеседник, глава организации Freedom House Дэвид Кремер, миссия четверки обречена. Я уверен в том, что их миссия обречена на провал. Как они не постеснялись ехать сюда с такой целью, когда известно, что Магнитскому не только было не оказано необходимой медицинской помощи, он был избит перед смертью. Как не намерены объяснить то, что официальные лица, которых он обвинял, завели уголовное дело против него? Как они объясняют связи этих официальных лиц с различными подозрительными россиянами, имеющими отношение к этому делу? Российским законодателям не стоило приезжать сюда и убеждать нас, что преследование Магнитского шло в соответствии с правовыми нормами. Им бы стоило заняться утверждением в России правового общества, а не почивать нас этой чушью. Это попытка российских законодателей предотвратить одобрение Конгрессом закона Магнитского лишь расширит ряды его сторонников, считает Дэвид Кремер. Шансы на одобрение закона высоки, говорит глава правозащитной организации Freedom House. Он уже получил добро двух ключевых комитетов в обеих палатах Конгресса. Ожидается его одобрение Сенатским комитетом по финансам. Сейчас существует две очень близкие версии этого билля. Компромисс по ним, на мой взгляд, будет найден. Дэвид Кремер считает, что противникам обнародования имен российских чиновников, которые будут подвергнуты санкциям, не удастся добиться желаемого, поскольку одна из важных задач авторов закона Магнитского – это придание гласности имен тех, кто причастен к гибели адвоката. Окончательное голосование по этому закону в Конгрессе может произойти в начале августа.
Юрий Жигалкин о переговорах российских чиновников с американскими сенаторами. Сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Успела ли Государственная Дума проголосовать за все путинские контрреволюционные законы? Об итогах весенней сессии Госдумы России в прямом эфире программа «Время гостей» дискутируют депутаты. Ведет программу Михаил Соколов. «Время гостей» в 19.07.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 12.30. Коротко о главных новостях. Уголовное дело в отношении участниц панк-группы Pussy Riot передано в Хамовнический суд Москвы, сообщили сегодня в Генпрокуратуре. Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Сумуцевич были задержаны после скандального панк-молебна в храме Христа Спасителя. Их обвинили в хулиганстве. В Крымский район Кубани для борьбы с последствиями разрушительного наводнения направлены дополнительные силы спасателей. В регионе продолжают работать и отряды волонтеров. По последним сообщениям, увеличением всего за медицинской помощью после наводнения 6-7 июля. В Краснодарском крае обратились почти 4 тысячи человек. 172 человека погибли. Госдума России в пятницу рассмотрит во втором и сразу третьем окончательном чтении законопроекты о некоммерческих организациях и о возвращении статьи «Клевета» в Уголовный кодекс. Как сегодня сообщает агентство, в ходе рассмотрения в оба документа будут внесены поправки. В Киеве у здания Высшего специализированного суда Украины собрались сотни сторонников экс-премьера Юлии Тимошенко. Эта инстанция сегодня продолжает рассматривать кассационную жалобу на приговор Тимошенко, которую признали виновной в превышении полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году. Международная правозащитная организация Amnesty International осудила власти Таджикистана за систематическое применение пыток в местах содержания под стражей. Великобритания, Франция, США и Германия распространили в Совбезе ООН проект резолюции, содержащий требования к президенту Сирии Башару Асаду прекратить огонь и вывести все войска из населенных пунктов в течение 10 дней. В противном случае, как предлагается в проекте резолюции, против него будут введены экономические и дипломатические санкции. На востоке Пакистана, в городе Лахор, сегодня при нападении боевиков на полицейскую академию были убиты 9 курсантов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Законопроект, возвращающий уголовную ответственность за клевету, Госдума России может принять сразу во втором и третьем чтении уже в эту пятницу. Накануне депутаты одобрили в первом чтении поправки в законодательство. Согласно им, клевета вновь должна будет квалифицироваться как уголовное преступление. Президент Владимир Путин на днях одобрил возврат статьи о клевете в Уголовный кодекс, однако отметил, что за ее нарушение не стоит наказывать лишением свободы. Некоторые эксперты опасаются, что в случае принятия этой законодательной инициативы власть получит еще один инструмент давления на оппозицию. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
По мнению одного из авторов законодательной инициативы по возвращению статьи «Клевета» в Уголовный кодекс, депутата от партии «Единая Россия» Павла Крашенинникова, административное преследование за клевету не было эффективным.
Сегодня в кодексе административных правонарушениях предусматривается штраф от 2 до 3 тысяч рублей, что представляется крайне неэффективным. Более того, по мнению как нашей, так и правоприменителей, данная норма, после того, как она оказалась в КОАПе, после того, как оказался такой штраф, она привела к тому, что просто граждане перестали защищать в судебном порядке свою честь и достоинство, и что вызвало такую цепную реакцию, которая приводила к тому, что с одной стороны граждане прибегали к иным неправовым способам защиты, с другой стороны, в общем-то, нужно понимать, что это клевета, это тоже насилие, и насилие психологическое, и, конечно же, оно может травмировать человека иногда гораздо больше, чем побои какие-то или нанесение телесных повреждений. И зарубежный опыт нам подсказывает, и наш собственный, что все-таки данная статья, она будет носить как охранную функцию, будет нас охранять и превентивно от тех лиц, которые желают использовать такие выступления для своих каких-то целей, там, корыстных, политических.
Сказал Павел Крашенинников на заседании Государственной Думы в среду. По задумке депутатов от «Единой России», обновленная статья Уголовного кодекса должна будет состоять из 5 частей. Она будет предусматривать в качестве наказания штрафы и принудительные работы, а также лишение свободы на срок до 5 лет за нарушение неприкосновенности частной жизни. Кроме этого, депутаты собираются внести поправки и в административный кодекс. В частности, речь идет об увеличении штрафов за оскорбление. Сейчас размер штрафа не превышает 3 тысячи рублей. Представители же «Единой России» предлагают штрафовать граждан на сумму от 30 до 50 тысяч. Для юридических лиц сумма штрафа возрастает до 200 тысяч. Президент России Владимир Путин на днях одобрил возврат статьи «Клевета» в Уголовный кодекс.
Это касается не только и далеко не в первую очередь защиты интересов тех людей, которые занимаются политической деятельностью. Хотя и их тоже. Но это касается и делового сообщества, представителей бизнеса. Это касается представителей средств массовой информации. Это касается деятелей культуры. В широком смысле этого слова, а не только представителей так называемого шоу-бизнеса. Это касается и российских ученых. Люди из всех этих сред, так или иначе, в той или иной сфере сталкиваются с этой проблемой. И мне как бы грустно об этом говорить, но если у нас не хватает каких-то морально-нравственных ограничителей, то должны быть законодательные. А может быть и морально-нравственные возникнут на базе законодательных правил.
Владимир Путин, однако, отметил, что за клевету не стоит наказывать лишением свободы. Депутат от «Единой России» предложение президента учли. По словам Павла Крашенинникова, ко второму чтению пункт о лишении свободы из законодательных поправок, скорее всего, будет убран. Статья «Клевета» была исключена из Уголовного кодекса России указом президента Дмитрия Медведева в декабре 2011 года. Это было сделано в рамках проекта по либерализации уголовного законодательства. По словам Медведева, эти меры позволили сделать кодекс более современным и устранить в нем противоречия. Некоторые эксперты и политики опасаются, что в случае внесения изменений в Уголовный кодекс власть получит еще один инструмент давления на оппозицию. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Для чего в России возобновляют уголовное преследование за клевету? Такой вопрос корреспондент Радио Свобода Алексей Собачкин задавал прохожим на улице Хобнинска.
Я считаю, что уголовное преследование за клевету возобновляется в связи с тем, что в свете последних событий, протестов оппозиции, люди очень много себе позволяют высказываний, которые оскорбляют людей, поэтому я считаю, что эта мера очень своевременная.
Очень многие люди, наверное, клевещут друг на друга, очень много неправды стали говорить. И депутаты, видать, не нравится то, что им правду говорят люди в глаза. Пытаются вот как-то повлиять на это.
Ну, в принципе, это и неплохо. Пусть будет.
Ну, чтобы, может быть, не выступали против власти.
Господи, ну все понятно. Нельзя же гадить на нашу родную Единую Россию. Говорили о том, что власти врут, да, в Крымске. Тут же закон о клевете. Все идет по плану.
На зоне за клевету опускали. Вот как раз на зону попадет, он узнает.
Наверное, для того, чтобы была какая-то порядочность в стране.
Возможно, и должна такая быть статья за клевету. Чтобы нормальных людей не позорили.
Клевета должна быть наказана, правильно?
Ну, чтобы не клеветали, видимо. Потому что, как Пушкин говорил, слово страшнее пистолета бывает. Видимо, из-за этого боятся слов.
Но, возможно, вызванные митингами протестующих, очень много в интернете нелицеприятных слов, высказываний, то, что касается правящей партии, и достаточно резких высказываний, может быть, из-за этого.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, для чего в России возобновляют уголовное преследование за клевету. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Германии разрастается скандал вокруг Федеральной службы защиты Конституции. Эта служба занимается расследованиями угроз государственному демократическому строю как непосредственно внутри страны, так и извне, то есть контрразведкой. В ее компетенцию входят борьба с правым и левым экстремизмом и радикальным исламизмом в стране. Поводом для скандала стало уничтожение земельной службы защиты Конституции в Тюрингии и документов, которые относятся к группе из трех неонацистов, совершивших в течение нескольких лет серию убийств иностранцев. Корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер выяснял подробности.
Члены группы, называвшие себя «Национал-социалистическое подполье», с 1998 года действительно ушли в подполье, проживая в доме, оформленном на чужое имя в городе Цвикау, Тюрингия. Как теперь установлено, неонацисты совершили в течение 7 лет убийство 8 турецких мелких предпринимателей и еще одного предпринимателя греческого происхождения, минимум один теракт со взрывом бомбы, начиненной иголками в турецком районе Кёльна, а также убийство полицейской в Хальброне с целью завладения оружием. Несмотря на такую активность, никто из членов группы ни разу не попадал даже в число гипотетических подозреваемых в расследовавшихся убийствах. Все открылось достаточно случайно после того, как 4 ноября 2011 года двое членов группы, Уве Мундлос и Уве Бёрнхардт, после ограбления банка были блокированы полицией в собственном автодоме и, не желая сдаваться, покончили с собой, а их сообщница Беата Цшепе, как предполагается, взорвала дом, где проживали все трое. После взрыва полиции удалось обнаружить в доме множество доказательств совершения убийств именно этими людьми. Беата Цшепе сдалась властям, но на допросах хранит молчание. Уже то, что спецслужбы, имеющие своих информаторов в неонацистской среде, не оказали никакой поддержки полиции, которая почему-то все эти годы считала убийства разборками в среде криминальных русских турок само по себе было скандалом. И в течение многих лет родственники убитых были под подозрением в соучастии в преступном бизнесе. И вот уже во время развивавшегося общественного возмущения бездарностью расследования убийств стало известно, что в Тюрингии спустя неделю после того, как история стала общеизвестной, были уничтожены документы, относящиеся к этой группе неонацистов из Цвикау. Специальная комиссия Бундестага, которая должна была разобраться со скандалом в расследовании серии убийств, оказалась вынужденной расследовать и саму деятельность спецслужбы как таковую. В последние дни объявлено об уходе в отставку к концу июля как руководителя федеральной службы Хайнца Фрома, так и руководителя земельной службы в Тюрингии Томаса Зиппеля. Член комиссии Бундестага Ханс Кристиан Штребеле, партия «Зеленых», перед парламентским допросом Хайнца Фрома сказал: «Мы должны от господина Фрома в первую очередь узнать, как это стало возможным, что его ведомство интенсивно вело свои расследования в неонацистской среде, имело в ней 8 информаторов и не пришло к идее, что ставшее теперь известным трио, разыскивавшееся в связи с подозрением в изготовлении бомб, может иметь отношение к происходившим убийствам и ограблениям банков». Был ли получен ответ на этот вопрос? О своих впечатлениях говорит также представитель партии «Зеленых» в комиссии Бундестага Вольфганг Виланд. «Все это методы, которые мне знакомы по общению с этим ведомством в Берлине еще во времена Холодной войны. Шеф ведомства говорил тогда парламентариям: мы секретная служба, мы разведка, а не погребальная контора. Мы ведем документацию, как считаем нужным, мы не систематизируем ее, мы свободны от бюрократических предписаний. Поэтому было впечатляюще для меня снова услышать то же самое», говорит председатель парламентской комиссии, социал-демократ Себастьян Эдати. «Я нахожу более чем возможным, что в уничтоженных документах есть сведения о 3 террористах из Цвикау. И тогда вопрос возникает с новой силой. Почему эти документы были уничтожены? Любой может себе фантазировать теперь компрометирующие службу детали в этих документах, предполагать нечто, что теперь невозможно подтвердить. Что исчезло, то исчезло». Члены семьи погибших от рук террористов подали в суд на сотрудников, уничтоживших документы. Адвокат родственников пояснил в интервью газете ТАЦ. Цитата: «Нашим иском мы хотим добиться, чтобы дело об уничтожении документов не осталось в рамках служебного расследования. Мы уверены, что часть аппарата этой службы вышла из-под контроля начальства, и мы обвиняем этих людей в препятствовании расследованию с целью достичь истечения срока давности». Конец цитаты. Социал-демократ Томас Опперман высказал то, что чувствуют не только представители оппозиции. «Сам по себе уход Хайнца Фрома не меняет ничего в главном уроне, который нанесен этим скандалом. Граждане Германии не доверяют больше государственным спецслужбам. Поэтому служба защиты Конституции должна быть фундаментально реформирована, если мы хотим это доверие вернуть». О необходимости реформирования говорят многие, но в чем оно должно заключаться? Германия – федеративная республика, и каждая федеральная земля имеет по закону свою службу защиты Конституции. В рассматриваемом случае в числе виноватых только служба Тюрингии и федеральная служба. Остальные земельные отделения чувствуют себя непричастными, говорит министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман. «Я не вижу необходимости усиления централизации, так как пока никто не доказал, что это приведет к улучшению работы. Да, должно быть улучшено взаимодействие служб, обмен информацией. Я рад предложению создать единую базу данных на федеральном уровне. И мы должны, конечно, проанализировав неудачи в поисках преступников за последние 10 лет, внести изменения в нашу работу, особенно в сфере борьбы с правым экстремизмом». Но косметикой, похоже, не обойтись. В среду стало известно об отставке по собственному желанию еще одного шефа этой службы в Саксонии Райнхарда Бооса. Волна возмущения этой истории в обществе также продолжает нарастать. Глава турецкой общины Германии Кенан Калат обвинил службу защиты Конституции в наличии в ее рядах расистов, которые виновны, по его словам, в преследованиях в течение многих лет полиции членов семей убитых неонацистами предпринимателей. Уже раздаются голоса политиков, в частности из рядов правящей вместе с партией Ангелы Меркель, партии свободных демократов, а также партии пиратов и левой партии, голоса, призывающие и вовсе распустить службу, в которой работает около 2500 человек, в ее нынешнем виде, так как сама природа этой службы не даст, по мнению критиков, ее реформировать. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:45.
Радио Свобода. Новости.
Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу участниц пан-группы Pussy Riot. Материалы дела направлены в Хамовнический суд Москвы. В Крымский район Кубани для борьбы с последствиями разрушительного наводнения направлены дополнительные силы спасателей, в том числе элитный отряд МЧС России «Центра Спас». Госдума России в пятницу рассмотрит во втором и сразу третьем окончательном чтении законопроекта об НКО о возвращении статьи «Клевета» в Уголовный кодекс. В Назрановском районе Ингушетии полицейские пресекли деятельность банды, которая занималась разбойными нападениями. В Киеве у здания Высшего специализированного суда Украины собрались сотни сторонников экс-премьера Юлии Тимошенко. Эта инстанция сегодня рассматривает кассационную жалобу на приговор Тимошенко по газовому делу. Международная правозащитная организация Amnesty International осудила власти Таджикистана за систематическое применение пыток в местах содержания под стражей. Великобритания, Франция, США и Германия распространили в Совбезе ООН проект резолюции, который содержит требования к президенту Сирии Башару Асаду вывести войска из населенных пунктов в течение 10 дней. На востоке Пакистана, в городе Лахор, сегодня при нападении боевиков на полицейскую академию убиты 9 курсантов. И в Мьянме оппозиционные силы приветствуют ослабление американских санкций против этой страны. Выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Путин и Янукович. Ялтинское рандеву.
Комментарии экспертов.
Российская наука бессильна перед наводнениями.
Право автора.
Виктор Шендерович. Об уместных и неуместных цифрах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. Выпуск подготовил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Общий спрос населения России на наличную иностранную валюту в течение мая сократился на 8%, до 7 миллиардов 700 миллионов долларов в пересчете. При этом к доллару он снизился на 4%, а к евро сразу на 14%. Таким образом, в общей структуре частного спроса на иностранную наличность доля американского доллара за май выросла с 61% до 64%, а доля евро, соответственно, сократилась с 37% до 35%. Инфляция в России за период с 1 по 9 июля составила 0,8%, а с начала года 4%. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,1% и 5,1% соответственно. Ускорение темпов инфляции в начале июля было связано с индексацией тарифов на услуги ЖКХ, до нынешнего года проводившейся в январе. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам текущего года инфляция в России составит от 5 до 6% против 6,1% годом ранее. Организация стран-экспортеров нефти сохранила свой предыдущий прогноз мирового потребления этого сырья в текущем году. Согласно сообщению картеля, его ежедневный объем увеличится по сравнению с прошлым годом на 900 тысяч баррелей или на 1% до 88 миллионов 670 тысяч баррелей. В следующем году, согласно прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть увеличится еще на 800 тысяч баррелей в сутки, по сравнению с ожидаемым показателем текущего года до 89,5 тысяч баррелей. Банк Японии не изменил базовую процентную ставку по кредитам, установленную в диапазоне от 0 до 1,1% годовых. К этому уровню ставка была снижена в начале октября 2010 года. До этого на протяжении почти двух лет она находилась на верхней границе текущего коридора. Для сравнения, действующая базовая процентная ставка в Соединенных Штатах установлена сейчас в диапазоне от 0 до 0,25%, для 17 стран еврозоны на уровне 0,75%, а в России 8% годовых. Курс доллара на сегодня 32 рубля 82 копейки, на 15 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 26 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 27 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Воронеже завершился фестиваль искусств, который носит имя Андрея Платонова. Главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитриевская поделилась своими впечатлениями с нашим корреспондентом Татьяной Вольской.
Хотя писатель Андрей Платонов родился в Воронеже и прожил там значительную часть жизни, следов этой жизни в городе почти не осталось. Город был на 80% разрушен во время войны. От укромных уголков, домов и дворов, где могли обитать платоновские герои, тоже остались буквально крохи. Тем не менее, Платоновский фестиваль искусства проходил в Воронеже второй раз и проходил с большим размахом, говорит Марина Дмитриевская.
До прошлого года в музее Воронежа не было платоновского уголка, так же, как и мандельштамовского. Только вот в прошлом году появились платоновская и мандельштамовская экспозиции. Какое-то очень благородное культурное дело, как-то не парадоксально, делает губернатор Воронежа и его жена. За последние 3,5 года, как говорят все культурные воронежцы, город абсолютно преобразился и как город, и парки, и сады, и скверы, и кладбища, и библиотеки. Отремонтирован за гигантские деньги Кольцовский театр. Это был такой долгострой 15-летний.
Значит, можно?
Значит, можно. Вот. Строится камерный театр очень хорошему режиссеру Михаилу Бычкову, который в 17 лет со своим театром ютится в ДК железнодорожников. Была такая коллективная читка на фестивале, марафон на Центральной площади. Много-много людей в течение 5 часов читали «Сокровенного человека» платоновского по странице. И начинался губернатор. И предприниматели, и простые горожане, и актеры. Происходило это все на огромной книжной ярмарке. Съехались все ведущие российские издания. Каждый вечер шли концерты мировых величин и филармонии, и на открытых площадках. Михаил Бычков, руководитель и создатель камерного театра, в прошлом году решил организовать вот этот фестиваль искусств по аналогу чеховского в Москве, рождественского фестиваля в Новосибирске. Где-то программа связана с Платоном. Андрей Крылов играл Прокофьева. Даже в лекции перед концертом объяснялось, какая-то внутренняя связь по времени, по эстетике Прокофьева с Платоном. Некоторые концерты просто прекрасные концерты и огромная театральная программа. Программа состояла, с одной стороны, из 3 притоков реки Потудань, то есть из спектакля «Театр на Печерске» из Киева, который играли реку Потудань. Наш питерский этюд-театр играл Потудань. И Кольцовский театр на малой сцене тоже играл Потудань. И был замечательный спектакль самого Бычкова по пьесе Андрея Платонова «Дураки на периферии» про бюрократов с изумительным совершенно текстом. Кругом одни законы и постановления, мы посередине болтаемся. То есть все очень актуально.
И бессмертно, конечно,
да, и бессмертно,
как всегда.
Да, вот. Все действие крутится вокруг комиссии Охматмлада, охраны материнства и младенчества, которая запрещает дуре Марии Ивановне Башмаковой делать аборт. Такой трагифарс. Но есть вторая программа Платоновского фестиваля в театральном плане. Бычков пытается сделать Воронежу прививку европейским авангардам. Скажем, он привез из Вроцлава спектакль «Я на кляты», песнь о матери и отчизне по одной польской авангардистской поэме, которая повествует о ненависти дочери и матери, начиная со времен Деметрия Персефоны. И дочери, будь то мать, как мама, или мать, как отчизна. И второй спектакль, который отвечал за авангард, это спектакль Оскара Сокрушунова, со знаменитого очень режиссера «Миранда» по «Шекспировской буре». «Шекспировская буря» сыграна в обстановке советского кабинета какого-то интеллигента, в котором мучается книжный человек Проспера, у которого больная церебральным параличом дочка Миранда. И вот в качестве такой театр-терапии они с Мирандой разыгрывают шекспировскую бурю. Надо изобразить Калибана, берут пылесос. Все рождается из вещей этого кабинета. Но это такой очень личный и, я бы сказала, истерический вопль Коршуновоса про то, как невозможно было жить в советской Литве и как невозможно жить в постсоветской Литве. Это и есть история, очевидно, с такими ассоциациями еще по поводу невозможности жизни интеллигента ни там, ни тут.
Платоновский фестиваль искусства в Воронеже посетило около 250 тысяч человек. На концертах под открытым небом собиралось до 10 тысяч. Сейчас идет обсуждение, каким должен быть будущий музей Платонова. И Резо Габриадзе, тоже приезжавший на фестиваль, предложил установить у входа старый паровоз, как последний поклон машинисту паровоза Андрею Платонову. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Крымске начинается прием заявлений на выплаты в случае частичной утраты имущества в результате стихийного бедствия. Размер компенсации составит 75 тысяч рублей. При этом для подачи заявления нужен паспорт. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев заявил, что за неделю город Крымск должен быть приведен в порядок. Пострадавшие жители при этом жалуются на бездействие властей. В Геленджике тем временем также пострадавшим от наводнения ситуация гораздо лучше. Снять запрет на купание, власти просят туристов не разъезжаться. Об этом сообщает специальный корреспондент Радио Свобода в Краснодарском крае Мумин Шакиров.
Ситуация в Геленджике, конечно же, значительно отличается от того, что происходило и происходит в Крымске. Город туристический. Я вот вчера побывал в Дивноморске, это участок, где произошли наиболее сильные такие ливневые дожди, прошлись по этому городку. Там сейчас практически ликвидированы все последствия этого стихийного бедствия, хотя, конечно, когда заходишь вглубь домов и квартир, то там все еще остается эта жижа, эта грязь, люди выносят мебель, домашние утвари, все, что попало под воду. Но так как улица Ленина – это главная улица, то машины все это уже давно быстро убрали, точнее говоря, 2-3 дня назад. Люди просто уже промывают вот остатки вот этой вот грязи. И в то же время по улицам ходят туристы с детьми, то есть работают все павильоны, работают магазины. Пляж открыт, хотя вот что касается Геленджика, то тут... Вчера я специально прошел с побережья, там пока еще запрещают купаться. Купаться лучше в открытом море. Все-таки Геленджик, тут есть часть моря, которая промыкает это к мысу. Вот там не рекомендуется, а вот за мысом, да, то есть там в открытом море можно купаться, там вода гораздо чище. Следов наводнения в Геленджике практически нет. Потому что если в Дивноморске еще люди там пытаются что-то чистить и убирать, то в Геленджике, пройдя по улице, можно понять, что здесь был поток тоже очень сильный, но все это смыло в море. Вот это, наверное, и есть то преимущество, которое отличает Геленджика от Крымска, потому что Геленджик находится на побережье, из горы шла вода, с гор шел поток этой грязи, но благодаря тому, что вот все это ушло в море и не задерживалось в одном месте, а потом это уже смыли, власти все привели в порядок. Туристов не так много, как обычно здесь бывает. Естественно, местные жители объясняют тем, что вот эти вот негативные последствия, негативная информация, она сказалась на туристическом сезоне, но все равно люди не в депрессии. Они ждут туристов и готовы принять гостей, как это бывает обычно каждый год.
Мумин Шакиров о ситуации в Краснодарском крае. Сразу после выпуска новостей в эфире «Свобода» слушайте программу «Час прессы». Журналист Джузеппе Д'Амато выпустил в Милане книгу под названием «Развод по-советски. Что произошло на постсоветском пространстве после 91 года». Особое внимание он уделяет путинскому периоду правления в России. Есть ли у этой книги шансы быть изданы не только на итальянском, но и на русском языке? Об этом ведущая программа Елена Рыковцева беседует с самим автором и политическим обозревателем интернет-издания «Грани.ру» Николаем Руденским. «Час прессы» в 13.07, а мы завершаем информационную программу. «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Валерий Придаков и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. Оставайтесь на волнах «Свободы».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Турецкие власти, однако, заявляют, что не планируют полностью закрыть границу.
После двух часов обыска, не найдя ничего особенного, милиционеры решили конфисковать
бюллетени. Кроме этого, депутаты собираются внести поправки и в административный кодекс.
Секретарь белорусского центра избиркома Николай Лозовик высказал сомнение.
Депутаты всех четырех фракций предлагают создать так называемый черный список.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».